понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья, это Крым Реалии. У микрофона Павел Казарин, который сегодня ведет эфир с полным ощущением праздника. Представляю, как кусают локти мои коллеги, которым подобные темы не досталось. Знаете, это же вот действительно что-то удивительное, практически настоящая лавина из тем, которая обрушилась сегодня на нашу редакцию, да, собственно, на все редакции, которые внимательно всматриваются в события на полуострове. И думаю, вы сами понимаете, почему. Упразднение Крымского федерального округа и слияние его с Южным федеральным округом. Собственно, телепортация, кадровая телепортация Сергея Миняйло из Севастополя в Магадан. Назначение нового, соответственно, губернатора, так называемого, в украинский Севастополь. Друзья, событий явно больше, чем мы успеем сегодня обсудить. Но мы попытаемся расставить как минимум самые важные акценты. Просто вот имейте в виду, в Кремле уже объяснили сегодняшние отставки и сегодняшние переназначения тем, что это рутинная на самом деле ротация. Ничего серьезного, никакого двойного дна Дмитрий Песков призвал не искать во всем этом. Ну, понятно, в принципе, задача Дмитрия Пескова — это не создавать информационные поводы, а как раз-таки сглаживать существующие информационные поводы. Кроме того, я напомню, что сегодня был отправлен в отставку посол России в Украине Михаил Зурабов. Опять же, в Кремле настаивают, что он ушел по собственному желанию, что в ближайшее время будет назначен человек ему на смену. Сейчас пока посла России в Украине фактически нет. Вот, это тоже довольно-таки любопытный момент, потому что Зурабов был назначен еще, если не ошибаюсь, в 2010 году. И с 2010 года исполнял обязанности посла и был, ну, вхож в очень разные кабинеты украинской власти. Кроме того, все эксперты отмечают, как резко выросло количество силовиков в российских, ну, как бы на должности российских губернаторов. Я просто вдумайтесь в одну цифру. В России 85 глав регионов. 85. Из них 16 человек раньше работали в МВД, ФСБ, Федеральной службе охраны, КГБ, прокуратуре или служили в Минобороне. То есть каждый пятый российский губернатор, по сути, это человек с большими звездами на погонах в самом недавнем прошлом. То есть мы сегодня наблюдаем, на самом деле, определенный виток, определенное обновление всего кадрового потенциала, который происходит, который касается не только украинского Крыма, друзья. На самом деле он касается самых разных регионов России. Там, в частности, например, заменены полномочные представители в Северо-Западном федеральном округе, в Сибири и так далее, и так далее, и так далее. Вообще, честно говоря, вот если разбираться в этой теме, то в ней есть несколько подпунктов. Во-первых, почему, собственно, упразднили Крымский федеральный округ? Это тема номер один. Вторая. Почему заменили севастопольского российского губернатора Сергея Миняйло на человека, который, кстати, погон в прошлом не носил? Третья тема. Кто станет новым послом России в Украине? Это отдельная большая тема. Ну и вообще, в принципе, если вы уж хотите, то для начала можно вообще вспомнить, что такое институт полномочных представителей президента России. Дело в том, что он появился в 2000 году, и это была как раз-таки способ, такая попытка Кремля приструнить региональные элиты, потому что губернаторы нередко становились самостоятельными политическими фигурами. В итоге Кремль постановил как? Несколько регионов России объединяем в один федеральный округ, назначаем туда полномочного представителя президента, который осуществляет за всеми этими губернаторами надзор. Но потом, по мере того, как отменялась выборность губернаторов, по мере того, как губернаторы начинали ездить, соответственно, на поклон в Москву, должность полномочного представителя, она теряла смысл. Она становилась либо таким запасным аэродромом для того, чтобы чиновник какое-то время отсиделся до получения новой реальной должности, либо таким способом отправить человека в политический отбой, но при этом сделать это более-менее красиво для того, чтобы не отправить его сразу на пенсию, а вот просто вот отправить, там, сделать полномочным представителем президента. Помните, когда одного сотрудника Уралвагонзавода по фамилии Холманский даже назначили полпредом в Уральском федеральном округе. Так вот, он исполнял там, по большому счету, как эксперты говорят, роль свадебного генерала, никаких решений не принимал, но при этом служил таким маркером о том, что президент с народом, народ с президентом, о том, что народ является самой, что и на есть, опорой в деятельности Кремля, и если ты будешь лоялен, то ты получишь должность с большим креслом и с золотой табличкой на входе. Но вот на самом-то деле, что мы наблюдаем сегодня в России, это, наверное, вопрос отдельный. Меня сейчас в большей степени интересует полуостров и кадровая ротация, которая затронула как раз-таки Крым и Севастополь. И с нами на связи сейчас глава общественной организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, ну вот еще недавно казалось, что позиции Сергея Миняйла в Севастополе абсолютно незыблемы. Более того, а сегодня, точнее, утром мы просыпаемся и читаем, например, у коллег о том, что Миняйла заявил, что узнал о своей отставке из новостей, что узнал, по сути, от журналистов о том, что он больше не является главой Севастополя. У вас были какие-то вот, вы часто комментируете севастопольскую тему, были какие-то, вот для вас эта новость была неожиданностью сегодня утром?
Она стала неожиданностью для всех, потому что принято решение было буквально вчера, насколько мне известно, по отставке Миняйла. Основным мотивом по его отставке был, конечно, визит Дмитрия Медведева, который недавно приезжал в Крым с формальной повесткой оценки качества ремонта дорог в Крыму и Севастополе. Вот, у него были закрытые встречи, в том числе с «Единой Россией» в Севастополе, и люди получили полный расклад по социологии о том, как население Севастополя относится к Миняйлу. Это не цифры сильно отличались от данных ЦИОМа и Фонда общественного мнения, которые были опубликованы не так давно. И, соответственно, как бы это было доложено первому лицу государства, который принял решение, вот как раз это было, что называется, лыко в строку легло, когда отставка Беленинова повлекла за собой целую череду отставок и перестановок, ротаций губернаторов и чиновников внутри системы управления.
Владимир, поэтому, если позволите... Уточняющий вопрос. Владимир, соответственно, Сергей Миняйлов, он в прошлом человек с погонами, с довольно ощутимыми звездами на погонах, но вот я читаю биографию, соответственно, временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, да, и там говорится о том, что он родился в 77 году, окончил высшую школу экономики, потом Академии госуправления, еще там университет, и, в принципе, никогда в силовых органах не работал. В апреле 14-го он был назначен директором Департамента региональной промышленной политики, до этого в Объединенная двигателестроительная корпорация и так далее, и так далее. А на ваш взгляд, что означает смена человека в погонах, смена генерал-губернатора на просто губернатора?
Ну, во-первых, я должен отметить, что в современной истории России после 91-го года нет ни одного примера удачного управления регионом со стороны военных. Ни один, ни Шаманов, ни Лебедь, никто там другой, кто был выходцем из силовых органов, не силовых органов, вернее, из армии, не стал эффективным губернатором. Mm-hmm. Меня его поставили в сложный период, когда был переход от Крыма, от Украины к России. Соответственно, думали, что он стабилизирует ситуацию как военный человек. Эта вера, к сожалению, у Путина до сих пор осталась, что только чекисты и военные могут управлять государством. Хотя мы видим, что эффективность очень низкая таких решений. И, соответственно, сейчас как раз по настоянию Чалова выбран молодой эффективный чиновник, который, возможно, даст новый толчок развитию к Севастополю именно как городской агломерации, а не только военной базы. Это очень важно.
Владимир, сразу прерву. Вы упомянули, что по настоянию Алексея Чалова. То есть вы хотите сказать, что, в принципе, вот новый, опять-таки, Дмитрий Овсянников, это креатура именно Алексея Чалова?
Ну, во-первых, это креатура Козака, которая управляет, является ответственным за это направление. Но, скажем так, такой человек с таким бэкграундом, с современным мышлением, потому что я с ним сталкивался по работе пару раз, это реально эффективный управленец, который может что-то сделать в городе полезного, а не только заниматься вот этими мультиадмиральскими командами. И Алексей Алексеевич Чалом однозначно этот вопрос согласовывался, и этот вопрос без его согласования не мог быть принят, эта кандидатура не могла быть принята, потому что если вы посмотрите на бэкграунд, они с Чалом тоже знакомы, и на мой взгляд, сейчас мы видим уникальный шанс для Севастополя избежать конфронтации, которую постоянно нагнетал Миняйло.
Спасибо, Владимир, за интересные детали. Владимир Горначук, глава общественной организации «Чистый берег Крым», был на связи с нашей студией. Вот мы рады приветствовать. Нам присоединяется Александр Кынев, российский политолог. Александр, добрый вечер. Вот объясните нам, пожалуйста, вот общую картину перестановок. Человек, который не знает деталей. Самые главные тезисы, которые мы должны понимать вот об этом шахматном, об этой шахматной рокировке в России, на ваш взгляд?
Ну, знаете, я бы досматривал основные перестановки и в Севастополь немножко раздельно. То есть они произошли в один день, но все-таки элементы там разные. Если брать, скажем, перестановки Калининград, Ярославль, Киров и ряд полпредов, это одна история. Это история того, как все силовики перераспределяют влияние между собой и заполняя как бы все новые властные пустоты, в том числе их создавая. В случае с Севастополем он отличается несколько тем, что Севастополь реально был одним из самых проблемных для российской власти регионов последние полтора года, именно вследствие как раз крайне неудачной кадровой политики. Возможно, другие регионы, где сегодня назначены новые губернаторы, тоже вследствие этих назначений станут еще более проблемными, чем были когда-то, но это впереди. А вот Севастополь уже был на виду, было совершенно понятно, что нет ненормальной управленческой команды, есть кадровая чехарда, есть невозможность нормального контакта с местными элитами, когда конфликты возникают постоянно, когда впереди выборы, а вместо этого регион Бурли собирает подписи там, за прямые выборы, за отставку Миняйло и так далее. Поэтому в случае с Севастополем решали проблему, как успокоить, как снять нервозность перед выборами, а в случае с другими регионами решали совершенно другую проблему, конвертации своего влияния в конкретные должности.
Хотел у вас... Александр, если позволите, хотел у вас еще сразу уточняющий вопрос. Мы помним, Севастополь — это пространство такого соперничества между Алексеем Чалом и Сергеем Миняйло. Знаете, как кто-то говорил, что Сергей Миняйло — это такая себе опричнина, а Алексей Чало — это земство. Так вот, на смену Сергея Миняйло пришел человек штатский. И значит ли это, что по большому счету Кремль в конечном счете, ну, как бы сделал ставку на Чалова, что Чал и победил?
Я думаю, что это не означает. Это означает только одно — что решили применить анестезию, немножко успокоить регион, но я думаю, что центр все равно настроен ключевые решения принимать самостоятельно и через тех людей, кому он доверяет персонально, которые инкорпорированы во всевозможные московские связи. Я думаю, Чалый в эти группы не входит и входить не будет. Он фигура инородная, и то, что он все это время вел вот борьбу такими публичными методами, это не вписывается в общий стиль кремлевской политики, и я думаю, что вряд ли он будет вписываться дальше. Поэтому я думаю, что это такая ситуативная мера, снять недовольство сейчас, но очевидно, что центр будет ориентироваться на свои собственные интересы и свои собственные кадры на местах. Новый губернатор тоже, в общем, я думаю, что человек не самый простой, и можно посмотреть биографию, проанализировать его элитные связи. Я думаю, что он тоже будет действовать в интересах вполне понятных федеральных сил.
Скажите, ну и напоследок, а вот упражнение Крымского федерального округа, точнее, слияние его с Южным федеральным округом, как понимать эту пертурбацию?
На мой взгляд, было ликвидировано, в принципе, лишнее бюрократическое звено, потому что у нас и так по Крыму этих структур, которые дублируют друг друга и действуют на одной и той же территории, более чем достаточно.
Понятно. Ну и, может быть, у нас еще есть 50 секунд. Скажите, вот на ваш взгляд, новый посол, то, что Зурабов перестал быть послом России в Украине, и, соответственно, сейчас эта должность вакантна, это естественное положение дел? То есть это действительно то, что он сам хотел уйти в отставку? Или тут надо как-то иначе прочитывать вот эту рокировку?
Я думаю, что Зурабов был назначен в совершенно другой политической ситуации, в других условиях. очевидно, он был, так, был совершенно незаметен публично, то есть явно, что фигура посла в новых условиях, ну, скажем так, выглядела несколько странно, мягко говоря. Мне отставка окажется абсолютно закономерной, логичной и облегчающей жизни самому Зурабову и, возможно, создающей какое-то поле для других кадровых решений. Когда появится новый посол, я не знаю, ведь мы же понимаем, что процедура посла это довольно сложная, она требует согласования, она требует агримана, поэтому посол появится не завтра. Мы знаем случаи, когда в наиболее сложных ситуациях пост посла мог пустовать довольно длительное время.
Понятно. Спасибо вам, Александр. Александр Клинев, российский политолог, помогал нам разбираться в этой ситуации. Друзья, ну, кстати, мы вот перед эфиром спрашивали в том числе у крымского политолога Дмитрия Мельчука относительно его мнения о том, почему Крым включили в состав Южного федерального округа. И он как раз исходит из того, что одна из задач стояла, это вот сэкономить на чиновничьем аппарате, который, по сути, не оправдал надежд Москвы. Давайте послушаем это мнение.
Мнение.
Я думаю, что уж больно много чиновников развелось в Крыму. Это становится финансово обременительным для России. И надежды на то, что здесь все быстро местные чиновники поставят на ноги, скажем так, создадут хотя бы бездефицитный округ, они не оправдались. Вот, Крым пожирает очень много денег, управленческий персонал фантастический. Ну, значит, будет существенное сокращение крымских чиновников, что, естественно, вызовет их большое недовольство. В среде крымского социума это будет, видимо, достаточно спокойно воспринято. Хотя с некоторыми долями обиды. Мы тут боролись за вас, мы тут сражались, а вы... Вот. Но поскольку это сделано Путиным, то я думаю, что, скажем, особых возражений не будет.
Мнение.
Друзья, особых возражений, может быть, в Крыму и не будет, но вот особенного понимания пока тоже еще до конца не прочитывается. К нашей беседе присоединяется Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты». Кирилл, добрый вечер. Рады, что вы добрый с нами. Вечер. Скажите, вот «Медуза» публикует, что каждый пятый теперь уже глава российского региона, 16 из 85 глав российских регионов, это бывшие силовики, работавшие либо в МВД, либо в ФСБ, либо в КГБ, либо в прокуратуре, либо в структурах Минобороны. Это много или мало?
Ну, конечно, это много. Другой вопрос, что назначение там, еще 2-3 человек – это не какое-то драматическое изменение статистики и даже не начало нового тренда, а продолжение... той истории, которая не сегодня началась. Вот наш последний российский независимый депутат Дмитрий Гудков, он написал сегодня в Фейсбуке, что после этих перестановок в российских регионах чекисты пришли ко власти. Но, в общем, если бы я возражал бы Дмитрию, то я бы сказал, что они, в общем, никуда и не уходили. Вот. И, на мой взгляд, это связано не только с таким как бы закручиванием гаек и такой милитаризацией российского общества в широком смысле слова, но еще и с тем, что, в общем, президент России, он очень ограничен в своих кадровых возможностях и в кадровых решениях. У него просто очень конечное количество людей, которым он может доверять хотя бы, ну, именно в статусе чиновника, не говоря уже о том, чтобы лично. И, скажем, назначение и там Виктора Золотова главой вот этой новой структуры под названием Росгвардия или Нацгвардия. И перед этим назначение нового губернатора в Тулу, который тоже, в общем, связан с охраной Путина напрямую. Это все, в общем, действия в этом ключе. Это поиск, мне кажется, людей, которым президент России может доверять по каким-то причинам. И так получается, что вот запас его каких-то друзей личных, он более-менее исчерпан, зато остался запас, связанные с этими силовиками разнообразными.
Угу. Кирилл, скажите, вот мы читаем, например, о том, что там губернатор Севастополя переброшен на работу в Сибирский федеральный округ. И вот все как раз задаются вопросом, а с точки зрения чиновничьих полномочий, должность постоянного полномочного представителя президента сегодня, по состоянию на 2016 год, насколько она весома?
Ну, тут разные есть точки зрения. Некоторые политологи у нас заявили, что в общем, это можно считать повышением, поскольку у Меняйло было достаточно шаткое положение в Севастополе, и при этом он избавится от этих проблем на своей новой должности. Но все-таки, конечно, это скорее такое парадоксальное мнение, а такой здравый смысл нам подсказывает, что все-таки это понижение по той причине, что институт полномочных представителей, он создавался в начале нулевых годов, когда нужно было наладить вот эту пресловутую вертикаль власти, тогда очень модное выражение в России. И тогда это был действительно какой-то альтернативный институт такого полупрезидентского управления в регионах, который действительно и использовался, и владел определенными полномочиями. Но сейчас скорее полпредство может сравниться, скажем, с институтом Совета Федерации, который выполняет, во-первых, представительские функции, во-вторых, частично обеспечивает для московских властей функцию обратной связи. То есть полпредству можно, условно говоря, позвонить и спросить, что у вас там происходит, и там доложите нам обстановку. Но заявлять о том, что полпред — это какое-то вот именно самостоятельное фигура, которая способна активно действовать и реализовывать какие-то свои амбиции, мне кажется, это достаточно смело. Сейчас скорее было бы натяжкой.
Скажите, опять же, а вот вся эта кадровая ротация, которая осуществляется одномоментно, она осуществляется, просто вот, как говорит Песков, в силу рутинности и обыденности кадровых перестановок или там, я не знаю, перед выборами парламентскими? То есть стоит ли искать здесь, какое-то совпадение вот в датах?
Контекст выборов мы, безусловно, снять не можем. И, опять же, есть вот довольно здравое мнение о том, что и в контексте выборов как раз это достаточно странно выглядит, потому что предвыборная кампания официально в России началась, по крайней мере, основные кандидаты и партии зарегистрированы. И когда мы губернаторов снимаем уже после начала предвыборной кампании, то это, в общем, выглядит как достаточно такая, такая странная мера, потому что возникает очевидная аппаратная коллизия, связанная с тем, что новый губернатор всегда может сказать, что в результатах выборов виноват старый, который чего-то не сделал, и в итоге все будут долго искать виновного. То есть разумнее было бы, чтобы губернаторов сняли бы до начала президентской кампании, то есть предвыборной кампании в Государственную Думу, простите, то есть где-то в начале, например, этого года, весной этого года, предположим. Тогда это выглядело бы разумно. Вот. А что касается одномоментности, это такой, мне кажется, узнаваемый путинский стиль. То есть, конечно, он мог бы в течение года этих людей отправлять на разные должности и менять их местами. Я, кстати, хочу отметить, что, по-моему, то ли два, то ли три человека, включая Никиту Белых, который в тюрьме находится по обвинению в коррупции, только три человека из всего этого списка потеряли свои должности, а остальные, то есть были отправлены в отставку, им ничего не было взамен предложено, а остальные, они счастливо переместились куда-то в этой вертикали власти, опять же, пресловутые, и продолжат свой труд на благо Родины, что называется. Вот. Мне кажется, такой типичный путинский стиль, когда нужно было все делать в один день, и чтобы это привело всех в какой-то тонус, это заставило бы кого-то беспокоиться, а что еще можно сделать. То есть это попытка какой-то, мне кажется, очередной мобилизации элит, и именно для этого это все сделано одномоментно.
И последний момент, на ваш взгляд, ожидания по послу России в Украине, вообще посол в контексте нынешних, последних двух лет, насколько это знаковая фигура или она...
Роль посла в России в Киеве, она, конечно, была минимализирована в последние годы. То есть он старался очевидным образом не привлекать к себе внимания. Но, не знаю, здесь мы, это скорее такая и позиция моих коллег, и я тоже отчасти ее разделяю. Коллег, я имею в виду по «Новой газете». Мы, конечно, надеемся, что украинская история будет, украинская трагедия, эта чудовищная история последних двух лет, она будет как-то все-таки сходить на нет под давлением всех возможных обстоятельств. И это заставляет надеяться, что следующий посол будет уже, соответственно, не связан с всей этой историей лично, и это будет, условно говоря, не ястреб, а голубь. Вот в это хочется верить, и теперь мы поймем по назначению нового посла в Киев, мы поймем, насколько это может быть справедливо.
Понятно. Спасибо вам, Кирилл. Кирилл Мартынов, редактор отдела политики издания «Новая газета», был на связи с нашей студией. Друзья, нам остается констатировать, что сегодняшний день, конечно, он, знаете, в таком крымском, довольно спокойном озере произвел такие очень серьезные потрясения. Мы все ломаем голову, почему на смену офицеру, почему на смену человеком, которого в соцсети называли представителем опричнины, был назначен представитель эдакого земства. А я напомню, что Дмитрий Овсянников, человек, который считается близким к вице-премьеру Дмитрию Козаку, отныне будет определять настоящее и в какой-то степени будущее украинского Севастополя. Не знаю, чем это все закончится, но мы узнаем. потому что это наша работа. Следить и вам рассказывать. Мы – это Крым Реалии. До скорого.
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.